Итак, я хотел рассказать вам один случай. Предположите, что врач в одном, в маленьком городке, или, вернее, в деревне, врач, который... Он снова запнулся, потом вдруг вместе с креслом рванулся ко мне. Так ничего не выйдет. Я должен рассказать вам все прямо с самого начала, а то вы не поймете. Это нельзя изложить в виде примера, в виде теоретической возможности. Я должен рассказать вам историю всю, всю до конца. Тут не должно быть ни стыда, ни игры в прятки. Передо мной ведь тоже люди раздеваются до нога и показывают мне свои язвы и выделения. Когда хочешь, чтобы тебе помогли, то нечего вилять и стараться что-нибудь утаить. Итак, я не стану рассказывать вам про случай, с каким произошел с неким, да, вот, воображаемым врачом. Я раздеваюсь перед вами догола и говорю: я стыдиться, я разучился в этом собачьем одиночестве, в этой проклятой стране, которая выедает душу человека и высасывает у него мозг до костей. Вероятно, я сделал какое-то движение, так как он вдруг остановился. Ах, вы протестуете. Понимаю. Вы в восторге от Индии, от холмов и пальм, от всей романтики двухмесячной поездки, да. Тропики полны очарования, если видеть их, только катаясь по железной дороге, в автомобиле, на рикше. Я сам это чувствовал, когда 7 лет назад впервые приехал сюда. О чем я только не мечтал. Я хотел овладеть языками и читать священные книги в подлиннике. Хотел изучать болезни, работать для науки, ознакомиться с психикой туземцев. Я был, как говорят на европейском языке, миссионером человечности и цивилизации. Всем, кто сюда приезжает, грезится тот же сон. Но под невидимыми стеклами этой оранжереи человек теряет силы. Лихорадка. От нее ведь не уйти, сколько ни есть хинина, подтачивает нервы. Становишься вялым и ленивым, рыхлым, как медуза. Европеец невольно отстает от своего естественного образа жизни, если попадает из больших городов на эту проклятую болотную станцию. Рано или поздно пристукнет всякого. Одни запивают, другие курят опиум, третьи дерутся и звереют. Так или иначе, но тупеют все. Они стремятся в Европу, мечтают о том, чтобы когда-нибудь опять пройти по улице, посидеть в светлой комнате среди белых людей. Год за годом мечтают об этом. А когда настает срок, когда можно было бы получить отпуск, то им уже лень двинуться с места. Они знают, что всеми забыты, сознают, что они чужие, как морские ракушки, на которые всякий наступает ногой. И они остаются завязшие в своих болотах и погибают в этих жарких сырых лесах. Пусть будет проклят тот день, когда я продал себя в эту вонючую дыру. Между прочим, это было не так уж вполне добровольно. Я учился в Германии, сделался врачом, даже хорошим врачом, и работал при Лейпцигской клинике. В одном из медицинских журналов того времени много писали по поводу нового впрыскивания, которое я первый ввел в практику. Тут подоспела история с одной бабенкой, которую я впервые увидел в больнице. Она своего любовника довела до бешенства, и он ранил ее из револьвера. Вскоре я был таким же бешеным. У нее была манера держаться высокомерно и холодно. Это и выводило меня из себя. Властные, дерзкие женщины всегда умели прибрать меня к рукам, а это так скрутило меня, что я совсем потерял голову. Я делал все, что она хотела. Да что там? Отчего мне не сказать всего, ведь прошло уже 8 лет. Я из-за нее растратил госпитальные деньги. И как это выплыло наружу, скандал был ужасный. Правда, моему дяде удалось прикрыть мое преступление, но карьера погибла. В это время я услышал, что голландское правительство вербует врачей для работы в колонии и предлагает подъемные. Я сразу сообразил, что это, верно, отчаянное дело, раз за него предлагают деньги вперед. Я знал, что могильные кресты на этих пораженных лихорадкой плантациях растут втрое быстрее, чем у нас. Но когда человек молод, ему всегда кажется, что лихорадка и смерть постигнут кого угодно, но только не его. Ну что ж, выбора у меня не было. Я поехал в Роттердам, подписал контракт на 10 лет и получил внушительную пачку банкнот. Половину я отослал домой, а другую выудил у меня в портовом квартале одна особа, которая обобрала меня дочисто только потому, что была удивительно похожа на ту проклятую кошку. Без денег, без часов, без иллюзий уезжал я из Европы и не испытывал особой грусти, когда наш пароход выбрался из гавани. А потом я сидел на палубе, как вы сидите, как сидели все, и видел Южный Крест и пальмы. Сердце таяло у меня в груди. Ах, леса, одиночество, тишина! Мечтал я. Ну, одиночество-то я получил довольно. Меня назначили не в Батавию или в Сурабайю, в город, где есть люди, и клубы, и гольф, и книги, и газеты, а, впрочем, название не имеет никакой роли, на одну из районных станции в 2 днях езды от ближайшего города. 2-3 скучных и сохших чиновника, пара полубелых туземцев. Это было все мое общество. А кроме него, вокруг только лес, плантации, пустыни и болота. Вначале еще было сносно. Я занимался всякой всячиной. Раз, когда вице-резидент упал во время инспекционной поездки из автомобиля, я лечил его ногу. Я без всяких помощников сделал ему операцию, о которой много говорили. Я собирал яды и оружие туземцев, занимался множеством мелочей, лишь бы не опуститься. Но все это продолжалось только до тех пор, пока во мне действовала привезенная из Европы сила. Потом я завял. Мои европейцы наскучили мне. Я прервал общение с ними, пил и отдавался думам. Мне оставалось ведь всего 2 года. Потом я освобождался с пенсией, мог вернуться в Европу, начать жизнь сначала. Я забросил все занятия и только ждал, лежал в своей берлоге и ждал. И так я торчал бы там и по сей день, если бы не она, если бы не случилось все это. Голос во мраке умолк, и трубка больше не тлела. Стало так тихо, что я сразу услышал опять звук воды, пенившийся под носом парохода, и отдаленное глухое биение сердца машины. Мне хотелось закурить папиросу, но я боялся резкой вспышки огня и отсвета на его лицо. Он все молчал. Я не знал, кончил ли он, дремлет ли или спит. Таким мертвым казалось мне его молчание. Вдруг прозвучал отрывистый сильный удар колокола. Час. Он встрепенулся, и я снова услышал звон стакана. Очевидно, его рука искала виски. Послышался тихий звук глотка, затем вдруг его голос раздался снова, но на этот раз более напряженный и страстный.
Да. Так вот. Подождите. Да. Так вот, это было так. Сижу я там в своей проклятой дыре. Сижу неподвижно, как паук в паутине уже целые месяцы. Это было как раз после дождей. Неделя за неделей барабанила вода по крыше. Ни одна душа не заглядывала ко мне. Ни один европеец, изо дня в день сидел я в доме со своими желтыми женщинами и своим добрым виски. Я был тогда как раз совсем упавший духом, совсем болен Европой. Когда я читал в каком-нибудь романе про светлые улицы и белых женщин, у меня начинали дрожать пальцы. Я не мог передать вам это состояние. И сейчас не могу, не могу. Это особого рода тропическая болезнь, яростная, лихорадочная и в то же время бессильная тоска по родине. Так я сидел тогда, кажется, с географическим атласом в руках и мечтал о путешествиях. Вдруг раздался возбужденный стук в дверь, и я увидел Боя и одну из женщин. Лица обоих выражают крайнее изумление. Они докладывают с важным видом. Пришла дама, какая-то леди, белая женщина. Я вскакиваю. Я не слышал шума экипажа или автомобиля. Белая женщина здесь, в этой глуши. Я готов уже выбежать на лестницу, но делаю над собой усилие и останавливаюсь. Смотрю мельком в зеркало. Наскоро привожу себя немного в порядок. Я нервничаю. чувствую беспокойство, меня мучит неприятное предчувствие, так как я не знаю никого на свете, кто из дружбы пришел бы ко мне. Наконец я иду вниз. В передней ждет дама и поспешно направляется мне навстречу. Густая автомобильная вуаль закрывает ее лицо. Я хочу поздороваться с ней, но она сама начинает говорить. «Добрый день, доктор», — говорит она по-английски. Ее речь кажется мне слишком плавной и как бы заранее заученной. «Простите, что я застаю вас врасплох. Но мы были как раз на станции, наш автомобиль остался там». Почему она не подъехала к дому, молнией блеснула у меня в голове мысль. «И вот я вспомнила, что вы живете здесь. Я так много слышала о вас. С вице-резидентом вы проделали прямо чудо. Его нога в безукоризненном состоянии, и он по-прежнему играет в гольф. О, да! У нас там все говорят еще об этом, и мы охотно отдали бы нашего ворчуна, военного доктора и обоих остальных в придачу, если бы вы приехали к нам. Вообще, почему вас никогда не видно? Вы живете точно йог?» И она так тараторит, торит без конца, торопится и не дает мне вставить ни слова. Что-то нервное и неспокойное чувствуется в этой скользкой болтовне, и я сам заражаюсь беспокойством своей гости. Почему она так много говорит, задаю я себе вопрос. Почему не называет себя? Почему не снимает вуали? Лихорадка у нее, что ли? Больна она? Сумасшедшая. Я все больше волнуюсь, чувствую себя в смешном положении, стоя так перед ней и позволяя изливать на себя эту бесконечную болтовню. Наконец она на миг останавливается, и я могу пригласить ее наверх. Она делает бою знак остаться и первая поднимается по лестнице. «Как у вас мило!» — говорит она, осматривая мою комнату. «О, какая прелесть! Книги! Я хотела бы их все прочесть». Она подходит к полке и рассматривает названия книг. В первый раз с тех пор, как я вышел к ней, она на минуту умолкает. «Разрешите мне предложить вам чаю?» – спросил я. Она, не оборачиваясь, продолжает рассматривать книжные корешки. «Нет, спасибо, доктор, спасибо. Нам нужно сейчас же уходить. У меня мало времени, это была ведь просто маленькая прогулка». «Ах, у вас есть и Флобер? Я его так люблю, чудесная, удивительная вещь, его воспитание чувств. Я вижу, вы читаете по-французски. Чего только вы не знаете. Да, немцы, они проходят все в школе. Право, удивительно, знать столько языков. Вице-президент бредит вами и говорит всегда, что вы единственный хирург, к кому он пошел бы под нож. Наш добряк-доктор годится только для игры в бридж. Кстати, знаете ли, — она все еще говорит, не оборачиваясь, — сегодня мне самой пришло в голову, что хорошо бы разок посоветоваться с вами. И так, как мы как раз проезжали мимо, то я подумала, ну вот, сегодня, может быть, занят, и я лучше заеду в другой раз. Наконец-то ты раскрыла карты, — сейчас же подумал я. Но я не дал ей ничего заметить и заверил ее, что почту за честь быть полезным ей теперь или когда угодно. У меня ничего серьезного, сказала она, полуобернувшись ко мне и в то же время перелистывая книгу, снятую ею с полки. Ничего серьезного, пустяки, женские неприятности, головокружение, обмороки. Сегодня утром во время езды на повороте мне вдруг стало дурно. Лишилась чувств. Бой должен был посадить меня и принести воды. Ну, может быть, шофер слишком быстро ехал? Как вы думаете, доктор?
Не могу так об этом судить. У вас часто такие обмороки?
Нет. То есть, да. В последнее время. Именно в самое последнее время. Да, обмороки и тошнота.
Она снова стоит уже перед книжным шкафом, ставит книгу на место, вынимает другую и начинает перелистывать. Удивительно, почему это она все перелистывает так нервно? Почему не поднимает взора из-под вуали? Я намеренно ничего не говорю, мне хочется заставить ее ждать. Наконец она снова начинает в своей развязной и суетливой манере. Не правда ли, доктор, в этом нет ничего серьезного? Это не какая-нибудь опасная тропическая болезнь.
Я должен сначала посмотреть, нет ли у вас жара. Позвольте ваш пульс. Я направляюсь к ней, но она уклоняется легким движением.
Нет-нет, у меня нет жара. Безусловно. Безусловно, нет. Я измеряла температуру каждый день с тех пор, как начались эти обмороки. Жара нет. Всегда ровно 36,4, и желудок у меня в порядке.
Минуту я медлю. Во мне все растет недоверие. Я чувствую, что эта женщина чего-то от меня хочет. В такую глушь ведь не приезжает, чтобы поговорить о Флобере. Я заставляю ее ждать минуту, другую. Простите, говорю я затем. Разрешите мне задать вам совершенно откровенно несколько вопросов.
Конечно, вы ведь врач, отвечает она, но тут же поворачивается ко мне спиной и начинает возиться с книгами.
У вас есть дети?
Да. Сын.
А было ли у вас... Было ли у вас раньше... Я хочу сказать тогда, было ли у вас подобное состояние?
Да.
Ее голос стал теперь совсем другим, ясным, определенным, без всякой трескучести и нервности. А возможно ли, чтобы вы... Простите мой вопрос. Возможно ли, что вы находились теперь в таком же состоянии?
Да.
Резко и остро, как нож, бросила она это слово. Ничто не дрогнуло в ее лице. Будет лучше всего, сударыня, если я осмотрю вас. Вы разрешите попросить вас перейти в другую комнату? Тут она вдруг оборачивается. Сквозь вуаль я чувствую ее холодный, решительный взгляд, устремленный на меня.
Нет! В этом нет надобности. Я вполне уверена в своем состоянии.
Голос на миг умолк, в темноте снова блеснул наполненный стакан.
Итак, слушайте. Но сначала постарайтесь вдуматься немного во все это.
К человеку, погибающему от одиночества, вторгается женщина в впервые за много лет белая женщина переступает порог его комнаты. И вдруг я чувствую присутствие в комнате чего-то зловещего, какой-то опасности. Бессознательно ощутил я это. Мной овладел трепет перед стальной решимостью этой женщины, вошедшей с беспечной болтовней, а потом вдруг обнажившей свое требование, словно сверкающий нож. Я знал ведь, что она от меня хотела. Угадал это сразу. Это было не в первый раз, что женщина обращалась ко мне с такой просьбой, но они приходили не так, приходили пристыженные и умоляющие, плакали и заклинали спасти их. Но тут была... О, тут была стальная, чисто мужская решимость. С первой секунды почувствовал я, что эта женщина сильнее меня, что она могла подчинить мне своей воле. Однако и во мне сидела какая-то злоба, гордость мужчины, обида, потому что я сказал уже, что с первой секунды, даже раньше, чем я увидел эту женщину, я почувствовал в ней врага. Сначала я молчал. Молчал упорно и жесточенно. Я чувствовал, что она смотрит на меня из-под вуали, смотрит прямо и вызывающе хочет заставить меня говорить. Но я не уступал так легко. Я заговорил, но уклончиво, невольно переняв ее болтливую равнодушную манеру. Я сделал вид, что не понял ее. Потому что не знаю, можете ли вы почувствовать это, я хотел заставить ее высказаться яснее. Я не хотел предлагать наоборот, и хотел только, чтобы меня просили, чтобы просила она, явившаяся с таким властным видом. И, кроме того, я знал, как легко я подчиняюсь власти таких высокомерных, холодных женщин. Я ходил вокруг да около, говорил, что ей нечего опасаться, что такие обмороки вполне в порядке нормального хода вещей. Напротив, они даже являются залогом нормального развития беременности. Я приводил случаи из клинических журналов. Я говорил спокойно и легко, рассматривая ее недомогание как нечто весьма обычное, и все ждал, что она меня остановит. Я знал, что она не выдержит. И действительно, она резким движением руки прервала меня, словно отстраняя прочь все эти успокоительные разговоры. Меня, доктор, не это тревожит. В тот раз, когда я родила своего мальчика, мое здоровье было в лучшем состоянии, но теперь я уже не вполне здорова. У меня бывают сердечные припадки. Вот как? Сердечные припадки? Повторил я, изображая на лице беспокойство. Сейчас же посмотрим. Я сделал вид, что встаю и достаю слуховую трубку. Но она мгновенно остановила меня. Голос ее звучал теперь остро и повелительно, как голос команды на плацу. «У меня бывают припадки, доктор. Я должна просить вас верить моим словам. Я не хотела бы терять время на исследование. Вы могли бы, думается, сказать мне немного больше доверия. Я со своей стороны достаточно доказала свое доверие к вам». Теперь это была уже борьба, открыто брошенный вызов. Я принял его. Доверие требует откровенности. Полной откровенности. Говорите ясно, я врач. И прежде всего снимите вуаль. Садитесь сюда. Оставьте книги и все эти уловки. К врачу не приходят под вуалью. Гордо выпрямившись, она окинула меня взглядом, минуту помедлила, потом села и подняла вуаль. Я увидел лицо такое, какое боялся увидеть. Непроницаемое лицо, твердое, уверенное, полное, независящее от возраста красоты. Лицо с серыми английскими глазами казалось исполненными спокойствия, но скрывающими внутренний огонь. Эти узкие сжатые губы умели хранить тайны. Она смотрела на меня повелительно и испытующе, с такой холодной стальной жестокостью, что я не выдержал и невольно отвел взор. Она слегка постукивала пальцами по столу. Значит, она нервничала. Затем она вдруг сказала: «Знаете ли вы, доктор, чего я от вас хочу или не знаете?»
«Кажется, знаю.
Но лучше поговорим на чистоту. Вы хотите освободиться от вашего состояния. Хотите, чтобы я избавил вас от ваших обмороков и тошноты, устранив причину? В этом все дело, да?»
«Да».
Как топор гильотины упало это слово.
«И вы знаете, что подобные эксперименты опасны для обеих сторон?»
«Да».
«Что закон запрещает их?»
«Бывают случаи, когда это не только не запрещено, но, напротив, рекомендуется».
«Это бывает только при наличии известных медицинских данных».
«Так вы найдете эти данные? Вы врач?»
Ясно, твердо, не мигая, смотрели на меня ее глаза. Это был приказ. А я, слабохарактерный, дрожал, пораженный демонической мощью ее воли. Но я еще корчился, не хотел показать, что я уже раздавлен.
Только не спешить, не спешить, всячески оттягивать, принудить ее просить. Мелькало во мне какое-то смутное желание.
«Это не всегда во власти врача, но я готов посоветоваться с коллегой в больнице».
«Не надо мне вашего коллеги. Я пришла к вам.
Позвольте узнать, почему именно ко мне?»
Она холодно взглянула на меня. «Не вижу причины скрывать это от вас. Вы живете в стороне. Вы меня не знаете. Вы хороший врач, и вы...» Она в первый раз запнулась. «Вероятно, недолго пробудете в этих местах, особенно если вы сможете увезти домой приличную сумму».
Меня так и обдало холодом. Эта сухая, купеческая ясность расчета ошеломила меня. До сих пор губы ее еще не раскрылись для просьбы, но она давно уже вычислила и сначала выследила меня, а потом начала травить. Я чувствовал, как проникла в меня ее демоническая воля, но сопротивлялся с ожесточением. Еще раз заставил себя принять деловитый, почти иронический тон. «И эту приличную сумму вы
вы предоставили бы в мое распоряжение? За вашу помощь и немедленный отъезд. Вы знаете, что я таким образом теряю свою пенсию? Я возмещу вам ее. Вы говорите очень определенно, но я хотел бы еще больше определенности. Какую сумму имели вы в виду в качестве гонорара? 12 000 гульденов с выплатой по чеку в Амстердаме. Я задрожал. Задрожал от гнева и от восхищения. Все она рассчитала, и сумму, и способ платежа, принуждавший меня к отъезду. Она меня оценила и купила, не зная меня. Распорядилась мной в преддверии своей власти. Я был бы рад дать ей пощечину. Но когда я поднялся, дрожа, она тоже встала. Я посмотрел ей прямо в глаза, взглянул на этот плотно сжатый рот, не желавший просить, на этот надменный лоб, не желавший склониться. Мной вдруг овладела какая-то жажда насилия. Должно быть, и она это почувствовала, потому что высоко подняла брови, как делают, когда хотят осадить навязчивого человека. Между нами сверкнула открытая вражда. Я знал, что она ненавидит меня, потому что нуждается во мне. А я ее ненавидел за то, что она не хотела просить.